Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. В большинстве российских регионов объявлены предварительные итоги выборов в местные законодательные собрания, лидирует «Единая Россия». На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. Где будет похоронен экс-президент Югославии, пока неизвестно. Его вдова живет в России. В случае возвращения в Сербию ей грозит арест. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. О результатах вскрытия сообщила официальный представитель международного трибунала Александра Миленова.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается.
Сказала представитель трибунала. Токсикологическая экспертиза пока не завершена. Адвокаты и родственники Милошевича утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Адвокат Милошевича Зденко Таманович заявил журналистам.
Милошевич только несколько дней назад получил новый документ, из которого было видно, что 12 января этого года в его крови было найдено сильное лекарство, которое, как утверждалось в докладе, используется только для лечения проказы или туберкулеза.
Сказал адвокат Милошевича. В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты выборов в местные законодательные собрания и органы самоуправления. В Нижегородской, Оренбургской, Курской и Кировской областях, в республиках Алтай и Адыгея, а также Ханты-Мансийском автономном округе большинство депутатских мандатов получает «Единая Россия». Партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам в региональный парламент. На довыборах в Госдуму в Москве и Брянской области также лидируют кандидаты от «Единой России» Леонид Говоров и Виктор Малашенко. В воскресенье в России был впервые проведен единый день голосования. Региональные выборы разных уровней прошли в 68 субъектах федерации. О предварительных итогах выборов в Нижегородской области рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
В Нижегородской области при необходимой явке более чем в 20% на 2500 избирательных участков пришли в среднем 32% зарегистрированных избирателей. По предварительным итогам максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» около 44%. На втором месте КПРФ 18%, на третьем партия пенсионеров, у нее 17% голосов. На четвертом ЛДПР с 6%, не преодолели 5% барьер Союз правых сил, набравший 3,5% голосов, и партия жизни, получившая чуть более 2% голосов избирателей. Против всех проголосовали 7,5% принимавших участие в голосовании.
Это был репортаж нашего корреспондента Олега Родина в Нижегородской области. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Прокурор потребовал приговорить бизнесмена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Величко не признает вины и заявляет, что обвинения абсурдны. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
Сказал министр иностранных дел Ирана. Ядерное досье Ирана было передано в Совет Безопасности ООН после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может представить доказательств мирного характера этих разработок. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. Исламская партия Ирака, представляющая суннитов, осудила теракты и призвала все политические силы страны объединиться, чтобы остановить кровопролитие. После взрыва шиитской святыни в иракском городе Самара отношения между шиитами и суннитами резко обострились. Страну захлестнула волна насилия. Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИДа России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Журналистам в Москве министр заявил, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаи заражения людей пока не зарегистрировано. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. Погибли миллионы птиц. Вирус уже попал в Европу, Африку и на Ближний Восток. На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 23 метров в секунду. Отменены все местные авиарейсы. По данным метеорологов, снежный ураган продолжится сутки. Напомню основные новости к этому часу. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича его семье. В большинстве российских регионов объявлены предварительные итоги выборов в местные законодательные собрания. По предварительным данным, лидирует «Единая Россия». На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы».
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Телевидение давненько не работало со сложной темой практически с колес. Смерть Слободана Милошевича перекроила привычные субботне-воскресные телевизионные журналы. Прямые включения и непосредственность записанных интервью впустили в программы «Воздух». Повеяло журналистикой, синкопированной и чуть-чуть непричесанной. Оперативно отработала неделя с Марианой Максимовской, полнее и разнообразнее в воскресенье развернулись вести. Главная мысль Брилева – Милошевич для одних великий серп, для других – кровавый мясник. Подборка материалов имела общий сочувственно-одобрительный тон, но в целом баланс картинок и оценок ведущий выдержал. Тем очевиднее было, когда Брилев, словно поперхнувшись, как-то нехотя проанонсировал очередное сенсационное расследование Аркадия Мамонтова, основанное на анонимном письме о тайных тюрьмах ЦРУ на Украине. Я думаю, что об этом мы еще будем говорить. А сейчас наша традиционная рубрика об актуальном. Что происходит?
Час прессы. Что происходит?
10 марта на пресс-конференции президент европейской медиагруппы Жорж Полински объявил о завершении сделки по приобретению радиостанции «Радио 7» и «Мелодия» в Москве, а также канала «Мелодия» и «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге и их региональных сетей. Учредителем европейской медиагруппы является компания «Европа Плюс». В свою очередь ее учредителями являются Жорж Полински и медиахолдинг «Легардер», торговый оборот которого в 2005 году составил около миллиарда евро. При этом 60% доходов «Легардер» приносят медиаструктуры, в том числе 260 журналов, которые выходят в 40 странах мира. В России холдингу «Легардер» до последнего времени принадлежали контрольные пакеты двух радиостанций «Европа Плюс» и «Ретро-ФМ». Из 5 станций, которыми теперь владеет европейская медиагруппа, 3 входят в десятку крупнейших. Генеральный директор компании Александр Полисицкий сообщил, что музыкальный формат купленных станций будет чуть изменен. Также медиагруппа будет создавать общую информационную службу для своих станций. «Но новости не станут для нас основным направлением», — оговорился он. Кроме того, по словам Полисицкого, Владимир Познер, который вел на «Радио 7» свою программу, согласился продолжить сотрудничество с холдингом и будет работать над информационной программой.
Сегодня с нами на прямой связи из Лондона Владимир Познер. Он, правда, по другому поводу будет сегодня участвовать в нашей программе. Но, тем не менее, вот такая информация есть. Владимир Владимирович, это означает... Здравствуйте, во-первых. Это означает, что вы не будете вести свою традиционную программу и будете делать что-то другое для европейской медиагруппы?
Ну, вы знаете, во-первых, тоже здравствуйте. Это не совсем так. У меня были предварительные переговоры по этому поводу. И пока эти переговоры продолжаются, в принципе, речь шла о том, что я буду вести ту же программу, которую я вел, возможно, в другой день, не в понедельник, а в воскресенье. Но я еще раз хочу сказать, что пока это еще разговоры. То есть я с удовольствием буду дальше работать, потому что я очень люблю радио, как жанр, которым я очень давно занимаюсь, но мы не пришли к окончательному решению этого вопроса, хотя, скорее всего, я думаю, что придем.
Вы полагаете, что вообще сократится с приходом вот новых владельцев на «Радио 7», на «Семи холмах», например, информационная содержательная составляющая?
Вы знаете, я не понимаю, как она может сократиться, поскольку на «Радио 7» каждый час были чрезвычайно короткие, абсолютно ничем не окрашенные такие новостные сообщения. Это длилось 2 минуты, 2,5 минуты максимум. Поэтому я не очень понимаю, как это можно сокращать. Возможно, это можно расширять, но сократить это вообще невозможно. Ну вот, а моя программа, которая шла 2 часа, ну, с прямыми звонками и так далее. Я думаю, что именно она такой и сохранится.
Я благодарю вас. Это была наша рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Это программа «Смотрим телевизор», у микрофона Анна Качкаева. Ну, а сейчас мы переходим к теме сегодняшней программы. Журналисты, изменившие страну и мир, рискнувшие карьерой и личным благополучием во имя идеалов и свободы. Таких в истории немного. Американец Эдвард Мероу, вступивший в борьбу с маккартизмом в 50-е, один из них. Его репортеры рассказали о простых людях. Сначала об офицере и машинистке, которых уволили только потому, что один читал газеты на сербском, а другая якобы ходила на собрание коммунистов. Мороз молчаливого согласия своего начальства озвучил в эфире несколько простых мыслей. Обвинение еще не доказательство. Люди, думающие иначе, чем сенатор Маккартни, не враги Америки. Люди не должны и не будут жить в страхе. Затем сенатор Маккартни разоблачал себя сам. Сначала с помощью смонтированных цитат из официальных речей, которые комментировал Мороу. Потом, собственно, своим демагогическим ответом журналисту, который тоже показали в программе. Откликнулись газеты. Офицера восстановили в армии. Сенатская комиссия занялась расследованием деятельности Маккарти. Охота на ведьм закончилась, но и программа Мороу прожила недолго. Рекламодатели отказались за нее платить. Зрителю нужна развлекаловка, а не лекции по политологии. Черно-белый фильм голливудского красавца Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». Именно этой фразой Мороу заканчивал свою программу. Безусловное кинособытие и повод поговорить о журналистах и журналистике. Поэтому со мной в студии журналист Ольга Романова. Здравствуйте, Оля. А по телефону из Лондона, оттуда, кстати, Мороу вел свои репортажи во время войны, Владимир Познер. Я еще раз приветствую Владимира Владимировича. Да, и напоминаю вам, уважаемые слушатели, что пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, и телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Владимир Владимирович, вы наверняка смотрели фильм «Клуни» с, наверное, каким-то особым чувством, потому что я знаю, что мальчиком вы слушали репортажи Мороу из Лондона, ваш отец застал начало маккартизма, вы знали единомышленника Мороу, продюсера Фреда Френдли, которого играет Клуни. Все это так?
Так, да. Я когда был совсем мальчишкой, это 40-е годы, у нас дома всегда слушали вот эти вот репортажи Эдвард Мерроу, поскольку они отличались от всех. Ну, это вообще был очень яркий, талантливый человек, необыкновенно такой, вместе с тем эмоциональный, и он как-то передавал дух стойкости лондонцев во время этих бомбардировок и так далее. Просто он стал таким, такой культовой фигурой в нашей семье. А что касается Фреда Френдли, который впоследствии вел программу, новостную программу еженедельную, очень интересную, с напарником по фамилии Бринкли, а потом уже он просто стал таким маститым профессором и преподавал журналистику в Колумбийском университете. С ним-то я лично встретился, когда я работал в Америке, вот с 91 по 96 год, вот вместе с Филом Донахью, я с ним встретился, он нам устроил, нам, ну, группе журналистов, некий тест, которым я пользуюсь всегда вот в школе, когда я работаю, вот в школе телевизионного мастерства. Вот, это, в общем, было два таких выдающихся совершенно человека. И то, что этот фильм вышел сейчас, ну, во-первых, то, что Клуни это сделал, такой действительно, как вы сказали, голливудский красавец, мало того, что красавец, чрезвычайно успешный человек, чрезвычайно много заработавший за, в общем, очень короткий срок человек, который мог бы ничем не рисковать, сегодня Америка все-таки сильно поправела. И, конечно, любой человек, который начинает противостоять так или иначе власти, рискует в любой стране, вне зависимости от уровня ее демократии. То, что он вот такой фильм сделал, то, что этот фильм попал в пятерку, так сказать, финалистов «Оскара», это, в общем, это дорогого стоит, на мой взгляд. И то, что он его сделал черно-белым, то есть, в общем-то, не рассчитанным на кассовый успех, это тоже о многом говорит. Так что я с вами согласен, это определенное явление.
Владимир Владимирович, а вы так ушли от рассказа о том, что же за тест вам господин Френдли предлагал, как вы-то на него отвечали?
Это было много, ну, это был, по-моему, 94-й год, что ли. Френдли собрал в аудитории маститых американских телевизионных журналистов, куда я попал только потому, что я работал с Филом Донахью, который, безусловно, таковым являлся тогда. И он задал нам такой вопрос. Представьте себе, что вы берете интервью у своего министра обороны, вы сидите у него в кабинете, задаете вопросы. В какой-то момент телефон звонит, он берет трубку, что-то говорит, потом извиняется, говорит, я выйду буквально на минуточку. Подождите, он выходит, ну, вы остаетесь с одни, естественно, вы смотрите, что у него написано на столе, понятно, ничего не трогаете, не имеете права, но вы видите, что он оставил совершенно секретную бумагу, документ, который к вам лежит вверх ногами, ну, вы умеете, конечно, читать вверх ногами, опять же, вы журналист, и вы читаете и понимаете, что ваша страна через 10 дней объявит войну другой стране. И это не подстава никакая, это так, как вот я рассказываю, говорил нам Френдли. Вот, джентльмены, что вы сделаете с этой информацией, которая не является точной и несомненной. А вот этот тест, этот вопрос я задаю нашим студентам. И, как правило, во-первых, они резко расходятся во мнениях. Кто-то говорит, ну я патриот, как же, что же я могу с этой информацией делать? Другой говорит, я попытался проверить бы, я бы как бы задал какие-то там наводящие вопросы. И очень редко встречается кто-либо, который сказал, я бы постарался об этом сообщить. Очень редко. Так вот, когда вот это сделал Френдли в Нью-Йорке, все эти американские журналисты, ну, их было не так много, но я сказал, человек, наверное, 15, буквально за полторы минуты сказал, как что, сообщили бы.
Вот тогда вернемся к фильму. Один из репортеров Мэроу спрашивает себя и жену в драматический момент вот этого противостояния. А вдруг мы не правы, и вокруг действительно враги? Да. И это, на самом деле, один из ключевых вопросов журналистики всегда. Как посметь сказать, если страна в истерике или в страхе, и инакомыслие может сделать тебя изгоем? И можно ли остаться патриотом, критикуя власть? Сейчас я этот вопрос адресую Ольге Романовой.
Я просто подскочила, когда услышала эту фразу в фильме, потому что периодически сама себя спрашиваешь, вдруг вот я параноик, а все остальные правы. Ну, раз, ну, всем нравится какой-то кучке, наверное, 25%, а это не кучка, это действительно 30 миллионов избирателей не нравится, то все-таки, наверное, это не паранойя. Как остаться? Я не знаю, как остаться. Каждый делает выбор. И, собственно, фильм вот «Доброй ночи и удачи», «Good night and good luck», он как раз о выборе. Потому что и мэру, и его начальник, которого играет Клуни, и владельцы канала CBS, они могли в любую секунду сказать «нет-нет-нет-нет-нет, пусть это будем не мы, пусть это будет кто-то другой», говорить о Маккартни. Но это был как раз все-таки мэру, и он был не один. Это была команда, так же, как не одни были совсем недавно вот чешские журналисты, которых там попытались изменить политику редакции, вышла на улицу редакция и поддержал народ. Ну, в общем, наверное, как-то все-таки пытаться следовать старому римскому правилу: делай, что должно, и будь, что будет.
Владимир Владимирович и Ольга, вот две цитаты из российских рецензий на фильм. Одна из газеты «Газета». «Тема не больно-то выигрышная. Сегодня Маккартни с его охотой на ведьм выглядит анахронизмом, как бы ни желали авторы провести параллели с нынешней ситуацией в СМИ и в политике». Вторая цитата из газеты «Афиша». «В американских серьезных изданиях могут написать: это картина о том, как хирурги удаляют опухоль с тела американского общества, и никто не будет хихикать. Видимо, отдельная история, почему нам кажется таким смешным и странным, что взрослый, не выживший пока из ума человек, захотел снять кино, основная мысль которого в том, что по телевизору надо говорить правду». Клуни не скрывал, что снимал про современную Америку, где, кстати, готовы принять закон о патриотизме. Во всяком случае, обсуждают. Владимир Владимирович, очевидно ли вам параллели с Россией? И почему мы стыдимся говорить о журналистике как об общественной совести, каково ее считал Мэроу?
Ну, простите, во-первых, Мэроу даже в Англии, в Америке, все-таки является исключением. Это человек абсолютно выдающийся, которому колоссально повезло еще тем, что хозяином CBS, где он работал, был один человек. Этот человек звали Уильям Пейли. И он могущественный человек, чрезвычайно богатый человек, имевший определенные идеалы относительно своей собственной страны. Он свято верил в американскую конституцию, в Билль о правах, и он был противником Маккартни. Вот если бы не было вот этого могущественного Уильяма Пейли, то никаких программ по этому поводу, так сказать, по поводу Маккартни не было по CBS. Это надо просто тоже понимать. А параллели, конечно, они есть, но они далеко не полные. Понимаете, что вот этот взгляд, взгляд американского журналиста уходит в понятие американской демократии. Хотим мы, так сказать, мы можем цинично улыбаться, потому что на самом деле это у нас очень своеобразное отношение к демократии в нашей стране, наших людей. Там это совершенно другое. Человек, который воспитывался на этом, который верит вот в эти слова, так сказать, Билль о правах и так далее. Там его якорь, он там закреплен. У нас таких людей нет. У нас нет людей, закрепленных в традициях демократии. И поэтому вообще параллель сразу становится несколько иной. А почему мы не можем себя вести так, как Эдвард Р. Мэроу? Да потому что совершенно другой бэкграунд, совершенно другая история, совершенно другое. И, конечно, в России гораздо, как вам сказать, гораздо четче, или как бы, нет, даже не четче, ну, фоном является страх. Страх давний. Страх, может быть, еще царского времени, ну, там, начиная, знаете, с Новикова, с Радищева, там, с кого хотите, и так далее, и так далее, и так далее. Этот страх, он уже просто генетический. И поэтому, да, есть отчаянные люди, которые, преодолевая этот страх, высказываются, не обязательно исходя из демократии, исходя там из чего угодно, потому что Рогозин, например, так сказать, не демократ, прямо скажем. Вот. А, в общем-то, этот фон страха, он очень силен. В Америке он сегодня тоже силен. Но он был еще сильнее во время маккартизма, потому что я-то помню, как все наши друзья перестали нам звонить, как телефоны прослушивали, как ФБР ходило по нашим друзьям и спрашивало о моем отце, который был, ну, просоветским и сторонником, так сказать, коммунизма. И страх был гигантский. И только было несколько человек, которые этому противостояли, как раз в этом силы Мэроу. Поэтому тут и параллели, и не параллели, тут сложнее все.
А вы сейчас чего боитесь, Владимир Владимирович?
Акул.
Нет, это я понимаю. В журналистике.
А вы знаете, я вам скажу совершенно откровенно, я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь, но почему? Потому что я понимаю, что меня не посадят. Это я понимаю. Все-таки эти времена прошли. Но убить вряд ли. Хотя, конечно, сумасшедшие есть. Но тем не менее. Потерять работу я не боюсь. Потому что я понимаю, что я не буду голодать. Поэтому на самом деле я ничего не боюсь. Я боюсь только подвести... Вот это единственное, что... Ну, это не страх. Но подвести людей, которые со мной работают. Вот больше ничего.
Ольга, а вы чего боитесь?
Ну, тем не более уже ничего.
Сказать, тоже ничего.
Тем более уже ничего. Вот как любопытно. Я сейчас слушала Владимира Владимировича и думала, я читала в пятницу большую статью Евгения Киселева об этом фильме «Good night and good luck». И Киселев, конечно, писал в основном об Мэроу, но при этом все время вспоминал Владимира Владимировича Познера. Как интересно все-таки. При этом я потом зашла на форум этой статьи, и форумчане, статья была в «Ведомостях», накинулись на Киселева, что он себя как бы сравнивает с Мэроу. Ничего подобного не было в этой статье, на самом деле, ни одной секунды. Так он и Познера с Мэроу тоже не сравнивал. Это было просто очень любопытно, что вот Эдвард Мэроу был вынужден уйти с телевидения. Ну, просто вынудили человека, потому что инфотеймент стал главным в информации. И он ушел, когда ему было столько лет, сколько было Владимиру Владимировичу Познеру, когда он пришел на телевидение. То есть ушел в самом рассвете, в начале. Представляете, какая вот... Как обидно. И сколько людей ушли.
И, кстати, очень быстро умер тогда, потому что последняя его программа «Позорный урожай», которая всколыхнула Америку и рассказала о проблемах сезонных рабочих, как правило, мигрантов, она спонсировалась «Кока-Колой». И, собственно, на этом, в общем, все и кончилось. И Мэроу перед смертью, он умер в 65-м, мрачно пророчествовал, что документалистика превратится скорее в средство развлечения и манипулирования, чем в средство расширения знаний. И, в общем, оказался прав. Получается, что в схватке с корпоративными интересами всегда побеждают интересы владельца, рекламодателя и начальника.
Ну, это и в борьбе так? С зеленым змеем побеждает змей.
Владимир Владимирович, так?
Это так. Я это испытал в очень малой мере, но я Маня рассказывал, как однажды в Силам Донахью мы критиковали американскую автомобильную промышленность за то, что те ругают Японию, не впускающую на свой рынок американские машины. И мы говорили, что ну американские просто машины хуже, они должны делать лучше машины. И, мол, тогда можно шуметь по поводу того, что, мол, дискриминация. А среди наших рекламодателей была фирма General Motors. И они после этого сняли свою рекламу. Нас вызвали к большому начальнику, который нам сказал: вы что, вы соображаете, что вы делаете? А что мы такого делаем? Так это же наши рекламодатели. И я говорю: а как же свобода слова? На что он сказал: свобода слова, молодой человек, это на улице. А в студии никто не будет обижать наших рекламодателей. И чтобы больше этого не было. Просто и ясно, вообще как дважды два. И это всегда побеждает. И сегодня это побеждает всюду. И у нас это побеждает, там есть еще политические оттенки, конечно. И, кстати, я всем советую, случайно я перечитал Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Вот всем вам советую, перечитайте, и вы увидите, что происходит сегодня в мире и у нас.
Оля, вы тоже согласны с тем, что все всегда в этом смысле побеждают? Это можно, в общем, журналистикой-то не заниматься молодым?
Тяжело, очень тяжело заниматься молодым журналистикой, и вовсе не потому, ну и потому тоже, что есть такая штука, как рекламодатель, но для меня есть яркий пример, скандал, наверное, 3- или 4-летней давности вот с той же газеты «Ведомости», когда журналист, к сожалению, сейчас уже не работает журналистом, Булат Столяров опубликовал огромную статью «Расследование о крупнейшем рекламодателе всего Independent Media, о сети магазинов «Меркури». Нарушение таможенной и так далее, и тому подобное. Он ушел не из-за скандала, он ушел уже самостоятельно, решив уйти в бизнес. Но газета это сделала.
Мы продолжим этот разговор о роли журналистики в современном мире, о том, как журналисты могут и могут ли менять страну и мир. И напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Накануне Международного дня защиты потребителей депутат Госдумы, председатель Союза потребителей России Петр Щепич и председатель Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин обсудят проблему судебной защиты интересов российских потребителей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Повтор программы 14 марта в час ночи и 18 марта в 5 утра.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Гаагский трибунал передаст сегодня тело Слободана Милошевича его семье. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты выборов в местные законодательные собрания и органы самоуправления. В Нижегородской, Оренбургской, Курской и Кировской областях, в республиках Алтай и Адыгея, а также Ханты-Мансийском автономном округе большинство депутатских мандатов получает «Единая Россия». В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега, пострадавших нет. За последнее время это уже третий подобный случай в России. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Прокурор потребовал приговорить бизнесмена к 10 годам лишения свободы. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаи заражения людей пока не зафиксировано. Птичий грипп уже привел к смерти приблизительно 100 человек в разных странах мира, преимущественно в Азии. На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 23 метров в секунду. Отменены все местные авиарейсы.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Это программа «Смотрим телевизор». Мы продолжаем разговор по мотивам посмотренного нами всеми Владимиром Познером, который с нами на прямой связи из Лондона, Ольгой Романовой, которая со мной в московской студии, фильмом Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», который посвящен борьбе известного журналиста Эдварда Мэроу с маккартизмом в 50-е годы. Пейджеры в Москве. Пожалуйста, можете откликаться, я сейчас буду читать то, что вы пишете. 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира включен, 8-800-222-12, 8-800-222-12. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашим гостям. В интернете, сейчас вот в живом журнале, Ольга, наверное, его смотрит, Владимир Владимирович, может быть, нет. Ну и просто в частных разговорах в последнее время возникают такие дискуссии о двоемыслии работающих на телевидении журналистов. Очень популярна ныне мысль о журналистике как о неидеологизированной сфере услуг. А на вопрос «Как дела?» очень многие информационные люди, особенно с госканалов, обычно отвечают «Как везде, только черные списки разные». Вот как вам думается, возможно ли возвращение к такой журналистике, когда это двоемыслие все-таки из голов уйдет, Владимир Владимирович?
Ну, теоретически, конечно, возможно, но я хотел бы вернуться к тому, о чем я сказал перед перерывом. Угу. Я имею в виду, кто возглавляет тот или иной телевизионный канал. Вот для меня принципиально важно, чтобы это был один человек, который является хозяином этого канала, у которого нет, так сказать, перед государством грешков, в смысле неуплаты налогов, ну и прочих. То есть, который в этом смысле неуязвим. Чтобы это был человек мощный и могущественный в смысле своего экономического положения. Вот тогда у телевидения есть шанс. Вот так было, например, в CBS. Так было CNN, пока Тед Тернер был его единоличным хозяином. Уже несколько лет тому назад он продал CNN, и теперь это совершенно, совершенно другой, так сказать, канал, если можно его назвать каналом, или другая сеть. Но если корпорация является хозяином канала, причем корпорация, которая входит в более крупную корпорацию, которая, в свою очередь, еще в более крупную корпорацию, то здесь не будет это телевидение, ну, как вам сказать, оно не будет способствовать той журналистике, о которой говорите вы. Журналист должен понимать, что его хозяин его будет защищать, будет стоять за определенные идеи. А это может сделать только тот, кто владеет телевидением. Или же это должно быть общественное телевидение. Это совершенно другое дело и имеет шансы на появление. Но в том виде, в каком телевидение существует сегодня, у нас ли, в Соединенных Штатах, за исключением PBS, который является общественным, и так далее, то телевидение не способствует появлению и работе таких журналистов, о которых мы с вами говорим.
Ну да, собственно, я тут на днях разговаривала со своими французскими коллегами, чуть иначе к этому относятся британцы, но это какой-то такой повальный кризис, есть такое ощущение. Ольга?
Я не соглашусь, я начиталась тут, наверное, как и все люди доброй воли, я начиталась тут тезис выступления Суркова, и Суркова вообще, была большая дискуссия в «Известиях», «Комсомольская правда» публиковала, висит на сайте «Единой России». 7 февраля беспартийный Сурков выступил перед «Единой Россией» с большой программной речью «Кто мы такие? Куда идем?» и прочее, прочее. Вот сейчас остановлюсь на одном абзаце, который очень печальным образом исчезла из газетных публикаций и есть только на сайте. Абзац посвящен телевидению. И Сурков говорит, что как же так? Вот нас обвиняют, оплакивают нашу демократию, свободу слова. А что происходит? Первый канал, второй канал всегда были государственными. С четвертым каналом, ну, плохой собственник, набрал кредитов, не отдал. Забрал кредитов. Что такого? Где такое? Почему нет свободы слова? Все нормально, все по закону. Я его слушала и думаю, боже мой, а ведь прав. А ведь прав, кто заставляет Аркадия Мамонтова снимать свои замечательные фильмы, кто заставляет Добродеева ставить их в эфир? Ну, кто заставляет снимать фильм «Миша»? Кто заставляет снимать фильм про ужасы и кровавые руки Ходорковского? Кто заставляет это делать? Кто заставляет говорить... Вот посмотрите, я сейчас смотрю Первый канал, вот по утрам всегда, потому что утром есть время, 9 утра – это мое время. Вот все вот Неразнак, утренний ведущий, и сейчас появилась с НТВ, перешла Юлия Панкратова. Какие разные интонации. Вот у меня к Юлии Панкратовой нет претензий. Прекрасно понимаешь, что она не аналитик, она информационщик. И она наверняка писала текст, который она говорит, и она не говорит глупости. Она просто не говорит, просто человек не умеет. Но кто заставляет других говорить глупости? Кто? Сурков звонит, заставляет, скажи глупость.
Да, да, Владимир Владимирович,
простите. Я не согласен. Я, вот понимаете, ну, Оля, как же вы говорите, кто заставляет? Вы прекрасно знаете, кто заставляет, и мы все знаем, кто заставляет, но только не приказным образом. Все понимают,
что... А кто, Владимир Владимирович, ну вот скажите, вам ведь бояться нечего, вы сами сказали. Ну как это происходит? Ну вот...
Потому что я-то не боюсь, но ведь большинство боятся, потому что если они лишатся этой работы, а куда они пойдут? Я имею в виду... А тот же Аркадий Мамонтов...
Мои пошли на радио. Мои все пошли на радио, на разные радио.
Ну, ваши пошли на радио, потому что их еще взяли на радио. А далеко ведь не всех возьмут на радио. Как же так? У людей есть семьи. У людей-то им надо зарабатывать, у них есть дети. Это совершенно не так. Никто не заставляет, ну, за редкими исключениями могут вызвать и сказать, вот чтобы вот этого человека больше в эфире не было. Это может так быть, я даже больше скажу вам, это так бывает. Есть телефонные звонки, которые происходят из президентской администрации в адрес генеральных директоров. Есть встречи, которые происходят по этому поводу в Кремле, где все это говорится. Я не знаю, вы говорите, что вы слушали Суркова, я не знаю, были ли вы на этой встрече, я так не был, но это типичный такой демагогический, в общем, ход, что, мол, это всегда так было, кто кому мешает, это для кого рассчитано-то? Это рассчитано, в общем, для людей, которые ничего в этом не понимают. Мы прекрасно знаем, когда фон начинает меняться, когда тебе начинают там намекать и не намекать, что об этом лучше не надо, что-то не нравится тому-то, на фоне того страха, который у нас существует долго-долго и давно. Антенны сразу улавливают и сразу делают то, что надо. А есть те, кто, так сказать, делает даже больше того, что надо. Ну, например, товарищ Мамонтов.
Вот тут у нас господин Добрый нам пишет. Посмотрел «Спокойной ночи и удачи». Довольно скучная картина, где много курят. Журналист Мэроу пытается скомпрометировать сенатора Маккарти. Ну и что? Кому это интересно? Разве что пожилому журналисту Познеру. Вот как Владимир Владимирович вам. Да и то вряд ли. Наверное, неинтересно. А молодые устремлены в будущее. А сегодня Маккарти — это Буши и Путины, которые находят врагов среди своих и чужих, считает Дима. Ну и тут теперь уже про свободу слова. Владимир Владимирович, будете как-то реагировать, поскольку... Ага, ну вот там еще какой-то звонок. Людмила из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте, Ольга, Аня и Владимир Владимирович. Я очень согласна с Владимиром Владимировичем по поводу, что вот ее надо делать уже настольной книгой «451 градус Фаренгейта». С 86-го года, где-то я уже так вот все сравниваю, все идет как по описанному. Насчет свободы слова тоже с вами согласна. Она должна быть, вернее, не должна, ее дают только на улице. А тот экран, который должен нести нам эту свободу, правильно вы сказали, он ее и не несет, потому что там сейчас не идеологизированные люди, не идейные люди, а вот именно они зарабатывают деньги. И со статьей, я согласна, еще была статья, она называлась крупными буквами, у меня там в Москве под стеклом лежит, называется «Куда мы идем и что поем?» Нет, «Где мы и что поем?» Вот у нас же за эти годы все сожгли, как по Фаренгейту. Книги, песни, мысли, даже саму суть размышлений. И вот это все слизывается, а кому это надо, тоже вы правильно говорите. Мы все знаем, мы такие тоже тонкие антенны, мы все чувствуем, все перемены, смены.
Понятно.
Спасибо.
Владимир из Дмитрова, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем.
Да.
Радио «Свобода» вообще это лучшая радиостанция, я считаю.
Давайте мы сейчас про радио не будете говорить.
Очень
давайте
жалко.
Вы в связи с журналистикой порассуждаете.
Очень жалко, что, работая на телевидении, господин Познер придерживается мнения, что свобода слова существует только на улице. Очень обидно, что Владимир Владимирович приспособился. Спасибо большое.
Владимир Владимирович.
Видимо, меня не понял, потому что я вам рассказывал о том, как наш американский генеральный директор, когда я работал в Америке, сказал нам, что свобода слова — это на улице, а не у меня в студии. Я так не считаю, и, видимо, человек слушает, ну, не двумя ушами, а одним, что ли. Я так не считаю. Другое дело, что сегодня у нас на телевидении эта свобода чрезвычайно, так сказать, я всегда говорю так, знаете, это коридор, да, здесь коридор широкий, но стены все равно всегда есть, а есть совсем узенькие.
Ну, все равно, Владимир Владимирович, вы же можете про себя сказать, что вы чуть больше, наверное, умеете приспосабливаться в силу возраста, может быть, в силу знания, чем многие ваши молодые коллеги, или нет?
Может быть, это и так, я, наверное... больше пожил и как-то, так сказать, вообще приспосабливался в советское время, так сказать, как надо было жить, чтобы вообще как-то выжить. Кстати говоря, на «Инвещании», где работали и Влад Листьев, и Саша Любимов, и Дима Захаров, и так далее, это было то место, где еще можно было что-то себе позволить, именно потому что мы разговаривали с иностранцами, и с ними позволялось говорить более, все-таки более открыто, чем со советским, так сказать, слушателям. Так что, конечно, надо было этому научиться. Ну, надо иметь в виду еще одну вещь. Если вообще, я очень не люблю, когда там программа начинает посвящаться кому-то из участников, да?
Не-не-не-не. Мы сейчас перейдем.
Я бы хотел сказать, что мой жанр, когда я задаю вопросы, это разное, чем если бы я отвечал. Вот когда-нибудь я, надеюсь, меня пригласят в какую-нибудь телевизионную программу, только не в записанную, а в такую, которая идет в прямом эфире, когда я могу отвечать и говорить то, что я думаю, а не задавать вопросы, где я не являюсь главной фигурой, а главными фигурами являются те, которых пригласили. Все-таки это разные вещи, это надо понимать.
Это программа «Смотрим телевизор». У микрофона Анна Качкаева. С нами на прямой связи из Лондона Владимир Познер. Ольга Романова, к сожалению, нас должна покинуть. У нее через 15-20 минут эфир на «Эхо Москвы». Поэтому я Ольгу благодарю и прощаюсь с ней. Владимир Владимирович с нами еще последние 15 минут останется. Евгений Витальевич из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я родилась в ссылке, у меня бабушки и дедушки были экспроприированы, но родители, вот вы говорите, боятся власти или не боятся власти. Родители нам говорили, власти приходят и уходят, а родина одна. И порядочный человек должен всегда бояться потерять честь. Я на самом простом примере вам объясню. Вот сегодня, как оценивать сегодня время? Возьмем такой параметр, как судьба детей. Если вот пришел бы Гитлер, я думаю, дети бы даже наши лучше жили. И вот это все бесчестно, вы знаете. Вот тут это вот надо бояться.
Как-то вы так очень широко замахнулись про детей.
Нет, человек должен бояться потерять честь.
Это надо, это понятно про честь, но надо тогда объяснять, что вы имеете в виду в связи с детьми. Анатолий из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Очень рад приветствовать таких знаменитых людей. У меня очень серьезные вопросы, я прошу меня выслушать. Дело в том, что вот с помощью телевидения, вот 97-й год, я хочу вас к этим событиям вернуть, была, как мне кажется, совершена, вот, ну, была пройдена точка бифуркации. Как раз то, когда ушло из нашего понятия как телевизионная свобода слова. Но тогда что произошло? Ведь вот возникло дело писателей. Евгений Киселев обрушился на залоговый аукцион «Связинвест». Ее было разогнано с правительством «Младных реформаторов». Что привело? Вот Владимир Владимирович говорил о том, что вот о тесте такой на в глобальном масштабе, а вот региональный, в масштабе страны. Что надо было бы сделать, так сказать, по телевизионным средствам массовой информации? Ведь это же никем не доказано, что... Что на самом деле было. Но пройдена такая точка, где уже, я не знаю, как уже, возможно ли возврат.
Понятно, Анатолий, ваша точка зрения. Я думаю, что, ну, наверное, его можно, этот вопрос, перевернуть следующим образом. Возвращаясь к Мэроу, возможно. Ведь его победа основывалась на том, что ему доверяли. Потому что доверять можно, пожалуй, тем, кто не идет против вот собственной совести. Это вот позиция, которая должна у журналиста присутствовать, когда он работает, или все-таки корпоративные интересы, как и в случае 97-го года и 96-го года, возобладают в любой ситуации, и тогда... Ну, в общем, журналист вряд ли выполняет собственный долг.
Да, я думаю, что это именно так. И еще раз, Эдвард Мэроу смог выполнить свой долг, потому что та корпорация, в которой он работал, и которая называлась CBS, она существует сегодня, но она уже принадлежит Вестингхаузу, а Вестингхаус принадлежит еще какой-то корпорации. А тогда CBS принадлежала одному человеку. И вот в этой ситуации, когда глава корпорации придерживается такого взгляда, в частности, на журналистку, и больше, кстати, ничем не занимается, кроме журналистики, тогда да, журналист может. Но если же корпоративный интерес шире, другой, и он будет противостоять себя этому интересу, он будет убран. И это очень быстро произойдет. И это просто есть примеры тому, и не только у нас, а и они есть вообще. Сегодня корпоративный интерес становится все более и более, ну как вам сказать, беспощадным, в общем-то говоря, и незыблемым. И людей выгоняют с работы из-за того, что они не соблюдают так называемый корпоративный интерес. А в чем корпоративный интерес? Вот это интересно бывает посмотреть.
Да-да-да. Но означает ли это? И вы ведь, как и я, и многие наши коллеги, замечаете, что меняется, в принципе, функция журналистики в обществе. Она все больше сращивается либо с корпорацией, либо вот этой финансово... правительственной верхушкой, во всяком случае, крупные медийные корпорации, и почти перестают выполнять то, что было всегда на скрижалях, свою общественную функцию. А что с этим делать?
Ой, Анна Григорьевна, если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы вам ответил. Я не знаю, что с этим делать, потому что я очень боюсь, что вот эти всякие мудрецы, типа Орвала, типа Брэдбери, почему я сосался на его книгу, они были абсолютно правы. Они предсказали, куда мир идет, как будет это развиваться, какую роль будет играть корпорация, как вообще таковая, как единица, и технология, как будет использована. И вот они не подсказали, как этому противостоять, потому что этого они, так сказать, не видели, потому что и во всех этих книгах конец плохой, а не хороший. Поэтому я не знаю, что вам ответить. Но на самом деле на сегодняшний день выхода я лично не вижу.
Ну вот, и наши слушатели особенно его не видят. Дима, еще несколько наших дам написавших пишут, а чего же журналисты должны быть смелее? Они ведь такие же люди. Разговор демократических журналистов о маккартизме и свободе не имеет смысла. Где они были, когда преступник Ельцин, наплевав на референдум, разрушал страну, совершал переворот, фальсифицировал выборы? Это нам Александр пишет. Странное ощущение, что позиция Романовой вне телевидения мне представляется более благородной, чем позиция Познера внутри системы, Алексей Иванович. Ольги Романовой явно не хватает в эфире. Мы ее ждем на экране, пишут наши слушатели. Николай Петрович, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Предыдущая женщина, видимо, имела то, что детей на оккупированных территориях кормили жиденькой водой с капустой, супом общественным называлось. Ну и в школьной программе было больше русских часов. Я хотел бы задать вопрос, почему же все-таки Познер во время выборов пригласил, нашел время Говорухина, потом на следующий раз Веру Сотникову, которая, конечно, очень светлая голова, но не смог найти времени, чтобы уравнять в шансах с Шендеровичем. И, конечно, еще вот это вот высказывание, которое все помнят, когда Владимир Владимирович сказал, что мы, журналисты, не должны там свет нести, а просто обслуживают. Конечно, когда строишь свою школу и боишься за нее, обслуживать можно. Спасибо.
Ну что, реагировать будете, Владимир Владимирович?
Я не буду реагировать, потому что, в общем, оскорбительный тон не стоит разговора. Я не знаю, что этот господин строит, а может, он ничего не строит. Но отвечать я на это не буду.
Таймырас Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Да. Я, конечно, очень сожалеваю, что наше телевидение превратилось в черт знает что, но вот действительно, Владимир Владимирович Познер, вы извините, что вам мы такие вопросы задаем, но слава богу, что есть Радио Свобода, через чего мы можем задать. Вот вы говорите страх от того, что работу потеряют и все прочее. Но почему-то в Грузии, когда хотели закрыть Рустави, там, кажется, два, народ вышел и этот, и они там забастали. Почему в Чехословакии журналисты все восстали, как говорится, когда их тоже хотели дать? Это не оправдание, что страх за. Ну и что-нибудь это. Ну, просто среди вас, журналистов, конечно, большинство, так как в свое время Биткова предала вместе с этим Парфеновым НТВ, конечно, вот и такие, как Мамонтовы, это ужасно. Поэтому это не оправдание, что это страх. Конечно, страх она есть, но человеческая совесть, она должна быть. Если вы все журналисты скажете, что вы не должны работать на таком телевидении, где вы народ обдурачиваете, то это ужасно. Вот всего лишь.
Я хотел бы только напомнить вам, что когда закрывали НТВ, о котором, конечно, все помнят, то сколько народу в России вышли на улицы, чтобы протестовать? Просто обыкновенный народ, который смотрит телевизор, в том числе, наверное, и вы, звонивший, который могла бы противостоять власти и дать понять, что нет, мы не дадим. Как это было в Праге? Потому что там же вопрос не в том, что журналисты забаррикадировались у себя в помещении, а в том, как общество себя повело. Вы то же самое говорите в отношении Грузии, да? А где вы были-то? Или вы хотите, чтобы что, журналисты, так сказать, выбрасывались в окно? Я еще раз говорю, что да, страх – это не оправдание, но это объяснение. Это, безусловно, объяснение. Существует такой генетический страх. Я не знаю, какой вы смельчак, звонивший, так сказать, на Радио Свобода. Кстати, можно и звонить сегодня и на «Эхо Москвы». С таким же абсолютно спокойно можно звонить. В газеты можно все это говорить, что говорите вы, и писать. А вот на телевидении нельзя. Подумайте о том, почему. Вопрос это другой. Но на самом деле, я не могу сказать, что в России А большинство народа тревожится по поводу отсутствия свободы слова и отсутствия средств массовой информации. Потому что когда закрыли то единственное телевизионное средство, которое все-таки можно было квалифицировать как таковое, кто вышел? Ну, может быть, вышло в общей сложности 1020. Ну и что в такой стране? А ничего. Ну, дальше объясняйте это сами.
Сами, да, это действительно, видимо, ничего, потому что, в конце концов, ну, вот Ольга не работает, Парфенов не работает, да. Сорокина не работает, да. Шустер далеко. Ну, а народ вполне удовлетворяется тем, что ему показывают сериалами и развлечениями.
Абсолютно.
Собственно, абсолютно. Ведь об этом так страдая говорил и Фред Эдвард Мэроу, о котором мы сегодня говорили и вспоминали. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, за участие в нашем разговоре. Мы заканчиваем, и в конце несколько слов, собственно, о самом фильме «Спокойной ночи, удачи». Несмотря на то, что некоторые из вас пишут, что он показался скучным, я все-таки прошу, я редко это делаю, чтобы вы, если у вас получится, этот фильм посмотрели. Исполнен он просто с отменным вкусом в стилистике такого послевоенного ретро. Красивые мужчины безупречные, суета аппаратной там завораживает. Боссы циничны, интеллигентны и немногословны. Джаз и сигаретный дым струятся в кадре, создавая зыбкую, тревожную, эфемерную атмосферу и эпохи, и телевидения. Весь фильм – филигранное сочетание очень крупных планов, актерских и документальных. Недаром некоторые зрители посчитали хроникального Маккарти несколько переигрывающим артистом. Редакция CBS 50-х своей одухотворенностью, одержимостью, неумолимо и неуловимо напоминает редакцию НТВ начала 90-х. А продюсер Френдли с тихим голосом и в очках в исполнении Клуни отчего-то смахивает на молодого Олега Добродеева. Богатый плейбой Джордж Клуни стал одним из первых публичных людей в Америке, выступивших против войны в Ираке, за что и получил клеймо предателя. «Мы каждые 30 лет строим фортификационные сооружения и ограничиваем свободу слова, но она все равно до сих пор существует», — говорит Клуни. «И пока есть это главное завоевание, пока я имею возможность свободно высказываться, пусть меня сколько угодно атакуют мои враги. У них ведь тоже есть это право». В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска: вокруг смерти 64-летнего Слободана Милошевича, найденного мертвым в субботу утром в тюремной камере, появились многочисленные слухи. Как отнеслись к этому известию в Белграде и в Москве? Национальные проекты правительства пока не только не приносят никаких положительных изменений, но и грозят коллапсом целых отраслей. В Мурманской области врачи узкого профиля отказываются от практики и уходят в участковые. А также в программе «Новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение». Я прощаюсь с вами. Микрофон была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.